Всем привет! С вами Настя и Даша, подкаст «Кортекс». Здесь мы говорим о мозге простым языком и обсуждаем темы, которые касаются всех, а не только ученых.
Всем привет! Я работаю в Высшей школе экономики и скалтехи и занимаюсь методами нейровизуализации, а Настя работает в Институте высшей нервной деятельности Российской академии наук и занимается электрофизиологией и генетикой аутизма.
Сегодняшняя наша тема действительно касается всех. Мы будем говорить о психиатрических или психических заболеваниях. Это будем в этом выпуске использовать как синонимы. Касается это всех, потому что психические заболевания очень широко распространены. Например, депрессия является первой причиной недееспособности в мире. Именно поэтому мы решили поговорить сегодня про нейропсихиатрию, то есть то, как нейронаука участвует в изучении психиатрических заболеваний и лечении.
Недавно меня очень сильно триггернуло, потому что вышел обзор, который освещался в СМИ, и многие о нем говорили. Этот обзор показал довольно-таки простую и очевидную вещь, а именно то, что депрессия — это не результат так называемого химического дисбаланса в мозге. Она не завязана на том, что нарушена выработка серотонина, который в народе называют гормоном счастья. По непонятным причинам, вернее, по вполне понятным, так обычно и работает та сторона научпопа, которая кажется мне наиболее опасной, но, в общем, так или иначе, в СМИ выводы этой публикации каким-то образом развернули до тезиса о том, что фармакотерапия, воздействующая как раз на нейромедиаторы при лечении депрессии, якобы бесполезна. Этот тезис ничего общего не имеет с тем, о чем говорится в обзоре, прежде всего потому, что лечение и диагностика — это разные вещи. Да, депрессия не связана с одним единственным нейромедиатором, это было давно понятно. Это заболевание обладает множеством проявлений, и каждому проявлению очевидным образом соответствует свой биомаркер. Поэтому, повторюсь, понятно, что не удалось обнаружить однозначную связь между серотонином и всей этой громадой депрессивных проявлений. Но поскольку серотонин играет важную роль в регуляции эмоций, хотя, опять же, не первостепенную, а также он может быть связан с отдельными подтипами депрессии, мы не можем исключать, что использование антидепрессантов, часть из которых как раз повышает концентрацию серотонина, может быть полезно. В общем, история с этим обзором меня в определенный момент расстроило на уровне как раз того, что есть риск не разобраться и сделать громкие заявления. Но если подумать еще дальше, то на самом деле все это является частичным индикатором того, что вообще-то сочетание таких дисциплин, как нейронаука и психиатрия, не является на данный момент сбалансированным. И сегодня мы как раз поговорим о некоторых проблемах этого дисбаланса.
Да, мне кажется, ты очень правильный акцент сделала на том, что с одной стороны нейронаука, нейропсихиатрия в данном случае изучает, собственно, механизмы развития болезни, и не обязательно совершенно из него вытекает сразу же механизм лечения этого заболевания. То есть, грубо говоря, даже если бы при депрессии действительно был бы снижен серотонин, что, как мы знаем, не факт. Если бы мы его обратно повысили бы, не значит, что таким образом можно было бы лечить депрессию. И наоборот, если мы повышаем уровень серотонина, и это помогает, а это помогает действительно, потому что антидепрессанты, которые на этом механизме работают, они в 40% эффективны, и казалось бы, 40% — это не 100%, но 40% — это очень много людей. Поэтому это хороший метод лечить депрессию.
Извини, что я перебиваю, хотя я бы тут сделала ремарку, что в последнее время, в общем, появился еще один обзор, который показал такое парадоксальное явление, что почему-то превалентность депрессии растет, и авторы пытались сделать поправку на то, что у нас там повышена осведомленность вообще о ментальных заболеваниях, и поэтому, может быть, количество диагнозов увеличилось. Но нет. И, в общем, авторы этого обзора, они обнаружили некоторый publication bias, который заключается в том, что склонны публиковать результаты, которые показывают, что антидепрессанты работают, но не склонны публиковать те ситуации, когда они не работают. Поэтому Ну, в общем, может быть, их эффективность, она в чем-то завышена, но, ну, в общем, это уже тема для отдельной дискуссии, я думаю.
Да, я согласна, что, ну, окей, 40% это я, наверное, тоже там из какой-то статьи, которая у меня в голове засела, взяла. В общем, честно говоря, абсолютные цифры, ну, хотя они тут не абсолютные, ну, в общем, цифры не особо важны. На самом деле,
не так важны, да, да.
Да, да. Важно, что кому-то это помогает. Если да, это, да, это одному из сотни помогает, это уже конечно много людей, учитывая, что депрессия так распространена. Вот, но тем не менее, то, что антидепрессанты, которые вот на повышении концентрации серотонина работают, кому-то помогают, абсолютно из этого не значит, что суть депрессии в серотонине. Это не так. Сейчас мы попробуем разобраться, как вообще нейронаука может отвечать на вопросы, а в чем дело, в чем, что нарушено при депрессии, при шизофрении и так далее. Мы не будем тут на каких-то конкретных болезнях останавливаться, мы скорее попробуем описать общую схему того, как нейронаука пытается узнать, что лежит в основании того или иного психиатрического заболевания.
Но для того, чтобы начать с этим разбираться, мы должны коснуться нынешних систем диагностики. Многие из вас наверняка слышали о существовании двух классификаций. Первая — это МКБ, международная классификация болезней. Вторая — это DSM, диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам. Коснемся истории. Первый выпуск МКБ был опубликован еще в конце XIX века и, по сути своей, являлся перечнем причин смерти. И вплоть до середины XX века в МКБ вообще не касались заболеваемости, указывали только вещи, связанные со смертностью. По-моему, очень прагматичный подход. Десятая версия МКБ вышла в 1990 году, и ею руководствовались почти 30 лет, вплоть до 2018 года, когда вышла 11-я версия. Но на самом деле и сейчас широко пользуется 10-й.
Ну да, я так понимаю, например, в России только в этом году начинают переходить на 11-й МКБ. Да.
Важное отличие МКБ от DSM заключается в том, что МКБ задействует все группы заболеваний, не только ментальные. Для ментальных и поведенческих заболеваний, а также заболеваний, связанных с развитием, так это называется в МКБ, есть отдельная секция. А вот DSM — это как раз первая опция по диагностике ментальных расстройств, и прежде всего в США. Зарождение этого мануала базировалось на совершенно других интенциях, скорее на попытках накопления статистики относительно распространения, цитирую, идиотизма и безумия. По крайней мере, так было в середине XIX века. До 1880 года в ходе этих попыток было выделено 7 категорий ментальных проблем. Мания, меланхолия, мономания — это пристрастие к одной идее, парез — снижение силы мышц, деменция, дипсомания или алкоголизм и, наконец, эпилепсия. Неплохой набор очень разнохарактерных проявлений. Наконец, уже в начале 20 века был разработан план по унификации статистики по всем госпиталям, и в конечном итоге была разработана уже на национальном уровне система психиатрической классификации. Но, опять же, эта система была нацелена на диагностику очень выраженных заболеваний. И все это происходило до Второй мировой войны. А уже после Второй мировой войны появилась как раз-таки 6-я версия МКБ, с первым упоминанием ментальных расстройств. И как бы в ответ на это Американская психологическая ассоциация издала свою версию классификации ментальных расстройств, некий каталог, который и стал первым выпуском DSM. Интересно, что в этой ранней классификации расстройства рассматривались как деструктивные реакции. Зачем я делаю кавычки? Все равно никто не видит. Деструктивные реакции личности на психологические, социальные и биологические факторы. То есть там прямо так и писалось. Например, шизофреническая реакция, психофизиологическая сердечно-сосудистая реакция. В этом прослеживаются идеи авторитетного психиатра Адольфа Мейера. То есть ментальные проблемы в соответствии с этим взглядом не были предопределены. Они задавались условиями, в которые был помещен человек. Вполне в духе времени. И вот эти вот лейтмотивы сохранялись в DSM вплоть до второй версии включительно. Да, стоит отметить, что многие диагнозы были стигматизированы. В частности, в второй версии DSM гомосексуальность была указана как сексуальная девиация. А вот уже в третьей версии DSM, опубликованной в 1980 году, появились важные обновления. Они включали четкие диагностические критерии и более нейтральное отношение к причинам заболевания. И вот в этом DSM-3 опередила актуальную на тот момент МКБ-9. И последующие версии DSM вовлекали все больше и больше системного подхода с привлечением большого количества пациентов, литературы и исследований. И DSM и МКБ во многом начинали тесно коллаборировать по вопросам именно ментальных расстройств. Вот. Если говорить о содержательных различиях в МКБ и DSM, то в ряде случаев DSM используют более четкую операционализацию диагностических критериев, и также имеются некоторые расхождения в описании заболеваний. Например, в МКБ-11 для диагноза расстройства аутистического спектра упоминаются нарушения функциональной речи, а в DSM-5 такого нет. Вот. Есть также расхождение в категоризации заболеваний. Например, МКБ-11 включает расстройство социальной коммуникации в раздел с нарушениями развития языка, что, в принципе, странно, а DSM-5 в раздел с нарушениями коммуникации. И иногда в одной системе могут присутствовать диагнозы, которые сложно найти в другой. Например, в МКБ-11 есть диагноз игрового расстройства, который подразумевает, прежде всего, проблемы, связанные с видеоиграми. Вот. Если отмечать общие тренды, то в определенный период в DSM количество диагнозов росло чуть ли не с геометрической прогрессией, но сейчас пошла такая фаза плато или даже тренд на убывание. С одной стороны, это неплохо, потому что это индикатор того, что вот у нас, может быть, вырабатывается какая-то системность или структура даже вот в тех диагнозах, которые мы имеем. Но, с другой стороны, основная проблема психиатрии в том, что вот в ней очень трудно провести демаркационную линию между наличием заболевания и его отсутствием, в отличие от физиологических заболеваний. То есть, условно говоря, если у вас от 50 баллов, предположим, по какой-то поведенческой шкале начинаются уже диагноз депрессии, то должны ли мы подозревать депрессию у человека, который набрал 49 баллов, или нет? Ну, в общем, и это не единственная проблема. То есть многие ментальные заболевания сопровождаются коморбидными расстройствами. Все эти хитросплетения приводят к сложности классификации однозначно. И поэтому один из вариантов решения проблемы — это выделение спектров каких-либо ментальных проявлений, возможно, по нескольким шкалам. Вот, то есть, может быть, не стоит рубить ментальные заболевания на отдельные категории. И такая гетерогенность диагностических критериев в чем-то, несомненно, обеспечит клиническую гибкость. Хотя это, конечно, не обязательно будет соответствовать нашему теоретическому пониманию тех или иных расстройств. И важно подчеркнуть, что это, в принципе, не снимает проблему общую, потому что это не снижает риски низкой сходимости или достоверности имеющихся классификаций. То есть сейчас у нас достаточно гетерогенные, опять же, диагнозы, и здесь сходимость может быть очень низкой. Что имеется в виду под сходимостью? Имеется в виду, что сейчас ее можно определить как то, поставит ли два или более клинициста один и тот же диагноз, используя одну и ту же классификацию. Для одних категорий эта сходимость небольшая, например, для генерализованного тревожного расстройства, а для других выше, например, для посттравматического стрессового расстройства.
Вот это, кстати, интересно, про сходимость и про гетерогенность. Я думаю, что здесь во многом проблема в том, что действительно вот те шкалы и критерии, которые в классификаторе используются, это все поведенческие параметры, и описывать поведение сложно. То есть, конечно, у нас есть какие-то стандартизированные методики и так далее, но субъективный фактор все еще велик. И вот, например, тоже интересно, как ставят по DSM диагноз депрессия. Там есть 9 критериев для большого аффективного расстройства, то, что там measure depression называется по-английски. И чтобы поставить диагноз, нужно, чтобы выполнилось 5 критериев. И, в общем-то, несложная математика подсказывает нам, что есть достаточно большое количество комбинаций вот этих 5 необходимых критериев, там около 300, которые могут привести к диагнозу депрессии. То есть депрессия в итоге человек с с этим диагнозом от другого человека с этим диагнозом будет сильно отличаться. В общем-то, да, и это большая сложность, и мы дальше будем рассказывать, каким образом тут нейронаука вообще приходится к делу. Но я перед этим хочу еще отдать такую дань уважения мнению. В общем, некоторые психиатры стоят на том, что решение вот всех этих проблем — это отказ от диагнозов в принципе. Я, честно говоря, часто закатываю глаза на это, но мне кажется просто, что я стараюсь реалистически смотреть на вещи. Мы не можем сейчас отказаться от диагнозов, просто в силу устройства системы здравоохранения. Если у человека есть диагноз, ему положено лечение. В разных странах это по-разному устроено, но почти везде есть какое-то подобие страховки, и люди не могут просто так получить свои медикаменты, если у них нет диагноза. Это какие-то очевидные вещи. Но в целом мне кажется, что, возможно, мы примерно и идем к тому, чтобы избавиться от диагнозов, но не с той позиции, на которой стоят многие психиатры такого гуманистического толка. Не в смысле, что все остальные психиатры не гуманисты, а в смысле, что акцент делается на том, что каждый пациент индивидуален и все такое. Это важно, и я даже не буду никакого «но» после этого говорить. Я скажу «и». И при этом важно понимать, что очень часто бывают ситуации, когда первая помощь, которую мы можем оказать пациентам, это медикаментозная. И здесь нам важно понимать конкретные механизмы, которые лежат за вот тем, что с человеком происходит. Поэтому мы будем говорить дальше о роли нейронауки в психиатрии через призму того, что пока мы действуем в рамках диагнозов, то есть мы пытаемся выработать новые виды диагнозов с помощью нейронауки, но мы совершенно не отметаем возможности когда-нибудь в будущем, когда мы распутаем этот клубок причинно-следственных связей, которым является наш мозг. Возможно, действительно, мы тогда избавимся от диагнозов, но пока это, я считаю, это утопией, и поэтому будем говорить про какие-то реальные вещи, которые можно исследовать и использовать.
Переходя как раз к содержательным разборкам, вопрос к тебе, Настя, как к человеку, который вот работает как раз-таки непосредственно в этой области. Какие показатели ты считаешь, может быть, наиболее полезными или предиктивными относительно описания ментальных заболеваний именно с точки зрения нейронауки?
Это интересный вопрос. Наверное, нужно сначала будет всех перечислить, но в целом мне кажется, что... Давай так, мы сначала перечислим, расскажем об этом слушателям, а потом...
А потом ты перейдешь к генам.
Да-да-да, а потом я скажу, что мне кажется наиболее перспективным.
Давай.
Точнее, не так. Их много, и они все важны, и будет классно, когда из всех этих показателей... Даша шепчет, что гены круче. Я не буду отрицать этого. Короче, смысл в том, что их много, и круто, когда они все учитываются, и в результате у нас выстраивается какая-то общая картинка. Да, но начнем мы, конечно же, с генов, потому что генетика — это круто. Важно сказать вот что. Генетика психиатрии сейчас, мне кажется, понимается совершенно неправильно. Почему? Потому что долгое время генетика что делала? Она искала ген, который отвечает за что-то. Ген, который отвечает за цвет глаз, за цвет волос. В психиатрии это не работает. Нет ни одного гена, который приведет, к отношению которого приведет к появлению какого-то психиатрического диагноза. Почему? Ну, это, конечно, вопрос на миллион, но... Мне кажется, и многим кажется, что мозг просто слишком сложный для этого. То есть, если бы у нас был бы шанс, что один конкретный ген приведет к поломке какого-то там мыслительного процесса, который обеспечивается в мозге чем-то, это слишком опасно с точки зрения эволюции, поэтому в эволюции в мозге очень много систем, которые друг друга дублируют, подхватывают, если что-то там сломалось и так далее. И, в общем-то, из-за вот такого нагромождения одной системы на другую мозги действительно говорят об таком избыточном функционировании, то есть действительно есть много вариантов путей, которые делают одно и то же. Нам от этого хорошо, но нам, как исследователям генетики каких-то психиатрических заболеваний, от этого сложно. Но ничего, мы сложности не боимся, поэтому мы их исследуем. А что вообще можно узнать, изучая гены? Можно узнать, что возьмем, например, расстройство аутистического спектра, которыми я занимаюсь. Я вот буду сейчас отчасти на примере наше исследование рассказывать. Попробуем изучить и найти гены, которые связаны с появлением аутизма. Выясним, что их там около 700. Это много генов. Что нам с ними со всеми делать? Мы, ну, во-первых, можем как-то разбить их на кластеры, посмотреть, может, они там между собой как-то взаимодействуют. Очевидно, они как-то взаимодействуют. И из этого мы можем попробовать выделить какие-то молекулярные пути, которые приводят к развитию аутизма. Что я имею в виду молекулярными путями? Гены сами по себе нам не особо интересны. Нам интересно, что они делают. Как мы знаем, гены кодируют белки, а белки — это вообще все, все самое важное. Белки — это и ферменты, и какие-то каналы внутри клеток. В общем, белки — это очень важные штуки, которые как раз во многом обеспечивают функционирование мозга. И проследив, какой белок нарушен и в каких процессах он участвует, мы можем попробовать прочертить такой путь от гена к болезни. Теперь я, наверное, попробую рассказать немножко про наше исследование, которым мы занимаемся в Институте вашей нервной деятельности, и заодно покажу, как вообще можно учитывать генетику при исследовании, ну, в данном случае, аутизма. Мы изучаем моногенные заболевание — это заболевание, при которых нарушен один конкретный ген, мы его знаем, и диагноз ставится по результатам генетического теста. И мы изучаем те синдромы, при которых появляется аутизм. То есть мы имеем какой-то ген, мы знаем, что он нарушен, и мы имеем факт, что у этого человека есть какие-то аутистические симптомы. И мы пытаемся посмотреть, что нарушено у таких людей. В данном случае мы используем ЭЭГ, электроэнцефалографию, и изучаем там нарушение конкретных реакций на ЭЭГ. А потом мы можем взять группу людей с диагнозом аутизм, но мы не можем просто всех взять и попросить сделать генетический тест. Это сложно, дорого и не то чтобы очень необходимо, но мы можем попробовать найти вот в этой гетерогенной группе, которая, как мы уже выше разобрались, каждый человек друг на друга не похож, и мы можем попробовать из этой группы вычленить подгруппы, которые, возможно, похожи на вот то, что мы видели в моногенных заболеваниях. Вот такой вот способ, такой концепт исследования, использования, применения генетики в нейронауке, мне кажется, очень перспективный, потому что мы, с одной стороны, имеем действительно какую-то такую физиологическую молекулярную подоплеку, что вот есть такой-то ген, он нарушен, белок, который кодирует этот ген, делает то-то и то-то, и мы имеем факт, что вот такая волна на ЭЭГ нарушена у таких детей таким образом. Берем, смотрим огромную вот эту группу аутизма и видим, ага, у кого действительно тоже так нарушено, а у кого-то не нарушено, ну и продолжаем дальше от этого плясать. Вот такой вариант использования генетики.
Очень интересно, твои исследования напомнили мне еще об одном примере того, как генетика интересно переплетается с нейронаукой для изучения ментальных заболеваний. Есть наблюдение, что в парах идентичных близнецов, то есть монозиготных, которые идентичны по генотипу, один может страдать СДВГ, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, а второй нет. Вот. И проводились исследования, которые показали, что вот в таких интересных парах близнецов при равном общем объеме коры таламус и полосатое тело близнецов с СДВГ меньше, чем у их братьев или сестер, которые нормотипичны. Вот, и как бы вот там, ну, в общем, дальнейшие исследования предполагают вот именно такое сочетание генетических факторов и какой-то вариабельности структурной МРТ. Вот. Ну, в общем, да, это просто еще один пример, который прилетел мне в голову.
То есть идея такая, что ген — это... Ну, нарушение гена — это фактор риска, и если мы говорим о идентичных близнецах, это большой фактор риска, но там тоже есть всякие вариации. Генетика — это вообще не точная наука, если что.
То есть, да, и даже в таких... Вот, по сути, почему я привела в пример СДВГ. СДВГ — это очень высоко наследуемое заболевание. Там, по-моему, коэффициент наследуемости достигает 80 или 75%. Но даже в таких случаях как бы все очень нелинейно. Вот. Продолжая разговор о показателях нейронаучных, которые могут нам пригодиться. Я вернусь к нейромедиаторам, раз я сегодня бомблю по этому поводу. Вот мы упомянули в самом начале серотонин и депрессию, что не все так однозначно, но есть заболевания, которым действительно соответствуют нарушения в нейромедиаторах, но в основном это нейродегенеративные заболевания, то есть не психиатрического характера, например, болезнь Паркинсона, с которой связано нарушение выработки дофамина, и это нарушение выработки приводит к дисбалансу движения, то есть к тремору. То есть там, где нейромедиатор играет более-менее однозначную роль, естественно, нарушение в нем приводит к каким-то выраженным последствиям. Другой пример — это серотониновый синдром, который, кстати, возникает при злоупотреблении лекарствами, которые увеличивают содержание серотонина в крови, и даже не злоупотребление одним лекарством, а неудачное смешивание нескольких лекарств. Так вот, если у вас перебор серотонина, то это может привести даже к смерти. Вот. Но, говоря именно о ментальных заболеваниях, то тут не такая простая история. Вот. Например, стоит упомянуть аддиктивные расстройства или зависимость. Это отдельная область всевозможных мифов. Более 40 лет исследуют связь дофамина именно с этим расстройством, и там очень много своих противоречий. Вот. Если излагать основные механизмы, дофамин в некоторых своих проявлениях может обеспечивать работу системы мотивации. Он таким образом модулирует активацию возбуждающих нейронов и тормозит активацию возбуждающих и тормозящих нейронов, что обеспечивает связь между приятным опытом, который у нас был, и действиями, которые к нему приводили. И фигурально выражаясь, он обеспечивает функционирование системы вознаграждений. Вот. И есть несколько типов дофаминовых рецепторов, я их опущу. Так вот, было установлено, что стимулирующие вещества и алкоголь повышают внеклеточное содержание дофамина в такой структуре мозга, как стриатум. Вот, при непосредственном употреблении этих веществ. Но при этом нет однозначных свидетельств, что это происходит, например, при употреблении опиатов. Также было установлено, что выработка дофамина и доступ к дофаминовым рецепторам снижается у людей с зависимостью от алкоголя и стимулянтов, но не от опиатов и никотина. То есть мы вообще-то привыкли вольно считать, что вот мы что-то употребляем, дофамин подскакивает, потом мы к этому привыкаем, нам нужно еще больше дофамина, нам нужно бить по этой дофаминовой системе за счет снижения ее чувствительности, и поэтому мы употребляем больше и больше каких-то веществ. Но не все так однозначно получается. И что занятно, в обзорах связи дофамина и аддиктивных расстройств появляется общий лейтмотив, который мы уже 100 раз упоминали. Это гетерогенное расстройство со множеством компонентов, и дофамин не может отвечать за все. И вот сейчас предлагают рассматривать тщательнее влияние других нейромедиаторов, например, гамма-аминомасляной кислоты, которая отвечает за торможение, и глутамат, отвечающий за возбуждение. И именно при употреблении всяких стимулирующих веществ, в том числе алкоголя, там сначала глутамат вовсю подскакивает, собственно, обеспечивая нам высокую активность и эйфорию, а затем гамма-аминомасляная кислота вдаривает. И как бы и вот это переплетение множества нейромедиаторов, оно должно рассматриваться вкупе, чтобы мы могли говорить о каких-то однозначных биомаркерах. И, кстати, интересно, что хоть дофаминовая теория зависимости явно больше проработана, чем серотониновая теория депрессии, она не привела каким-то новым распространенным разработкам в области лечения зависимости. Но в какой-то степени, как бы, наше, скажем так, такое наше упрощенное понимание работы системы вознаграждения, может быть, легло в основу каких-то поведенческих подходов к лечению зависимости. Вот. Да. И в целом, если смотреть на ревью некоторых заболеваний, можно найти упоминание едва ли не каждого нейромедиатора, относительно которого наблюдаются какие-то изменения. Это, повторюсь уже в сотый раз, более чем предсказуемо. И так же, как мы можем наблюдать одно и то же поведенческое проявление в ряде разных диагнозов, также можно наблюдать схожие проявления и на уровне описания через нейромедиаторы. То есть, по сути, получается, что такой биомаркер, как вот нейромедиатор, это просто немножко другой стиль описания того, что, в принципе... Ну, в общем, это не добавляет, может быть, точности к нашему пониманию того или иного диагноза.
Мне кажется, просто... Извини, пожалуйста, что я перебиваю тебя. Мне кажется, важно понимать, что нейромедиаторы, они не просто там плавают в мозге.
Конечно.
Они, очевидно, что-то делают. И поэтому из-за того, что мы немножко, когда мы говорим, что там дофамина больше, серотонина меньше, мы упускаем, что из этого происходит. То есть поэтому дисбаланс... нейромедиатор там сам по себе ничего нам никакой информации не добавляет. Важно понимать, конечно, что каждый из этих медиаторов делает.
Да, и что он делает, и, во-вторых, где он делает, потому что вот тот же серотонин у нас, извините, 95% находится не в голове, а в кишечнике. Мы к этому еще перейдем. Ну, совсем коротко. То есть, где он делает, с какой структурой мозга он соотносится, в какой момент, что при этом происходит с другими нейромедиаторами. Вот еще один пример. Вот мы привыкли считать, что дофамин, большое количество дофамина — это хорошо, ну, поскольку это там сигналит нам о том, что мы предвкушаем какое-то вознаграждение, но, как я сказала, его избыток в болезни Паркинсона — это не окей, и также наблюдается его избыток при шизофрении, насколько, ну, и ряд исследований это показывает, и часть, собственно, препаратов основана именно на подавление функционирования рецепторов дофамина. Вот. И продолжая эту тему, на днях я словила тотальный приступ агностицизма в связи со всем этим. Я искала ревью, в котором, ну, хоть как-то были бы перечислены однозначные биомаркеры какого-либо ментального заболевания. И я нашла свежий анализ по ОКР. По-моему, ОКР достаточно простое по своему функционированию заболевания, в том смысле, что его можно... Ну, как бы его проявления, они более-менее... скажем так, четко обозначены, то есть у нас есть обсессия какая-то, у нас есть компульсия, которая снижает там чувство напряга и тревоги во время обсессии, вот. И я нашла свежий анализ по ОКР в надежде, что там вот что-то найдется. И там заявлялось, что было найдено 27 маркеров, и что это как будто даже более замечательный результат, чем в аналогичных обзорах про аутизм или депрессию, у которых все непоследовательно. Вот, я открыла список маркеров, и на первом месте вижу так называемые нейрокогнитивные показатели а-ля зрительно-пространственные способности, невербальная память, планирование, внимание и так далее. И только в конце с более низкой степенью достоверности плетутся биохимические показатели, например, уровень кортизола. Как неожиданно. Вот, например, еще некоторые показатели в нейроимиджинге. В общем, это был очень хороший щелчок по лбу. И, возможно, кстати, проблема с поиском биомаркеров в том, что мы действительно диагностические категории выделяем по поведению и пытаемся как бы сверху вниз добраться до биологических механизмов. А возможно, следует поступить иначе и классификацию строить на более низкоуровневых проявлениях. Вот поэтому меня на самом деле очень завораживает вот та генетическая парадигма, которую изложила Настя. Но важно понимать, что наши методы пока еще не совсем ограничены, и мы можем находить новые биомаркеры. Например, не ограничиваясь стандартными вещами, можно изучать микробиоту, которая Это сейчас очень популярное направление. Вот. Насте оно очень нравится, мне оно тоже очень нравится. Вот. Микро, в общем, содержание нашего желудочно-кишечного тракта, оно в чем-то коммуницирует с мозгом через нейроиммунные, нейроэндокринные и прочие пути. И есть свидетельство, что состав, собственно, микробиоты соотносится с проявлениями депрессии, тревожных расстройств и даже аутизма. То есть это прям вот такое перспективное направление. Ну и в конце концов мы не должны рассматривать свою нервную систему изолированно от организма. Поэтому я думаю, что стоит на это обратить внимание, хотя я не думаю, что это будет прямо являться однозначным предиктором того или иного заболевания, но, может быть, это как-то расширит нашу картину.
Мне кажется, опять, извини, что перебью, мне кажется, что изучение микробиоты — это хороший способ связать, собственно, среду и физиологию, потому что микробиота отчасти связана с тем, что мы едим, и поэтому это еще вот такой же мостик между вот этим вот тем, что если человек живет в какой-то неблагоприятной среде, у него повышенный риск появления какого-то психиатрического заболевания. Вот в этом контексте это очень важное исследование. Не знаю, насколько они там перспективны для лечения или чего-то еще, время покажет, но мне кажется, в этом смысле они важны.
Да, да, я абсолютно с тобой согласна. Вот, и еще один такой маркер, который может быть полезен, мы его упоминали в нашем выпуске про постковид, это нейровоспаление, которое может сопровождать какие-то нарушения в нервной системе и, в свою очередь порождать соответствующие симптомы. Вот. То есть данных много. Нужно только что с ними делать. Настя, растормоши мою депрессию по поводу всего этого.
Так, время избавлять Дашу от депрессии. Да, кстати, сейчас я, мне кажется, расскажу более позитивную историю. То есть понятно, что все сложно, но у нас есть какие-то все-таки успехи в том, что мы делаем. Они, увы, связаны не с нейромедиаторами и пока что не с микробиотой, потому что это новое направление, а скорее с результатами более таких традиционных нейронаучных методов. Это нейроимаджинг, то есть функциональное МРТ, ЭЭГ, магнитно-резонансная спектроскопия, DTI и какие-то еще другие вещи. Что они все изучают? Мы уже переходим на более такую высокую шкалу, когда мы смотрим на мозг как бы немножко сверху, то есть у нас уже играет роль много нейронов. Как мы уже сказали, что нейромедиаторы, они что делают? Они в основном играют роль в образовании связи, и вот мы уже смотрим на связи. Связи между нейронами называются нейроцепи. Короче, по-английски это просто звучит как neural circuits, как бы круги, циклы, цепи. Ну, в общем, пусть будут цепи. Так вот, эти нейронные цепи... В общем, собственно, методы нейронауки, нейровизуализации изучают вот эти вот совокупности нейронных цепей. И смотрят, какие цепи нарушены при тех или иных заболеваниях. А что вообще могут представлять собой вот эти вот сплетения нейронов? Например, это может быть какой-то нейроны, которые связаны с обработкой сенсорной информации. То есть поступает нам информация на сетчатку, сетчатка передает таламус, таламус передает куда-то. И вот это вот соединение вот этих вот всех нейронов отвечает за обработку визуальной сенсорной информации. И вот, собственно, визуализационные методы могут посмотреть, как активна вот эта вот самая область. Есть какие-то другие сети, цепи, которые связаны там с какой-то внутренней работой, когда, например, человек сидит и смотрит просто в себя внутрь, там активируется так называемая Default Mode Network, то есть...
Сеть...
Короче, Default Mode Network.
Сеть пассивного режима работы мозга. Кажется, так это по-русски.
В общем, изучая все это, нейронаука пытается выделить так называемые биотипы в разных психиатрических заболеваниях. Где-то она в этом преуспела, где-то не очень. Под преуспела я понимаю тот факт, что там есть какие-то результаты, которые реплицируются в нескольких исследованиях. То есть нужно понимать, что это все еще не какие-то там клинические данные, клинические исследования, двойные слепые исследования. Нет, чего такого нет. Это пока все экспериментальные методики, но тем не менее это начало любого диагностического метода. Например, выделили биотипы депрессии. Тут был метод DTI. DTI показывает белое вещество в мозге, ну, то есть, грубо говоря, как раз вот связи не тел нейронов, а отростки нейронов и, собственно, то, где они соединяются. И, в общем, выделили в зависимости от того, как там связи устроены, несколько биотипов. И интересно, что там один из биотипов депрессии реагирует больше на лечение с помощью магнитной стимуляции мозга, мы чуть попозже про это поговорим, а другие типы, биотипы депрессии на это не очень реагируют. И то есть это перспективный метод с той точки зрения, что мы можем попробовать, вот когда у человека уже есть диагноз депрессии, мы можем посмотреть, к какому биотипу она скорее относится, и можем порекомендовать ему то или иное лечение, не тратя его время и деньги на все другие виды лечения. Шизофрении тоже биотипы выделяют. Там выделяют по ЭЭГ, смотрят соотношение ритмов. Мне кажется, это интересно. Пока это тоже такая немножко зачаточная область, но надо когда-то начинать, с чего-то начинать.
Да, да, это очень здорово. И, может быть, именно такие методы даже в дальнейшем позволят не только там дифференцировать четко биотипы, но и это более детально прослеживать период реабилитации, ну, или лечения, вот, потому что, да. Ну, наверняка, ну, я уверена, что наверняка можно будет выделить какой-то динамический маркер, связанный с именно с нейронными цепями, который впоследствии может изменять свое поведение именно благодаря потому что человек становится получше. Но, опять же, это мечты, мечты. Но, впрочем, в неврологических заболеваниях такое имеется и вполне реализуется. Ну и, кстати, к разговору о всех этих данных, я, на самом деле, воспряла, потому что я понимаю, что все это многообразие наводит на мысль, что надо бы нам весь массив имеющихся данных закинуть искусственному интеллекту на переработку, и пусть сам все кластеризует. И, собственно, сейчас это уже все реализуется, то есть берутся данные из геномики, из нейроимиджинга, из других каких-то модальностей, из поведенческой модальности в том числе, и осуществляется так называемое фенотипирование, то есть болезни составятся, вот, ну, по сути, это то, о чем Настя уже сказала, можно выделить подтипы депрессии, подтипы других заболеваний, и, может быть, даже обнаружить какой-то новый класс заболеваний, о котором мы даже не могли бы догадываться, если бы смотрели на него только вот с позиции обычных диагностических критериев. И можно не только осуществлять фенотипирование, можно, например, реализовывать предсказания обострения заболевания. Например, сейчас активно ведутся разработки именно на основе вот Big Data, которые пытаются предсказать обострение депрессии или совершение суицида. То есть все это может иметь более прикладной характер.
В общем, поговорили мы про разные биомаркеры и как их добывать. Отсылая к твоему вопросу, который ты там какое-то количество времени назад задавала, какой биомаркер лучше, мне кажется. Ну, очевидно, сочетание всех это идеальный вариант, и мне кажется, мы к этому идем. И, например, если кому-то интересно, вот это вот направление разработки новых диагностических методов с помощью нейронауки часто называется Research Domain Criteria, сокращенно RDoC, и многие оптимисты, кажется, Даша к ним не относится, но, может быть, после этого выпуска чуть-чуть оптимистичнее станет. В общем, многие оптимисты говорят, что вот этот R-Doc может заменить DSM и МКБ. Ну, посмотрим, но в любом случае все эти исследования необходимы, в том числе и для лечения, о котором мы сейчас будем говорить чуть более подробно.
Мы поговорили о диагностике и обратимся к более практической стороне вопроса и посмотрим, все ли так безнадежно в соответствии с ней. Настя, как ты думаешь, двигается ли все в сторону разработки, скажем так, универсальной пилюли, или же нам нужен какой-то другой подход?
Универсальной пилюли, мне кажется, нам ждать не придется. Как раз потому, что вся наша диагностика, наша попытка разобраться в механизмах приводит к тому, что под каждым диагнозом лежит очень много механизмов, и нам как раз и нужно разбираться в них. И, собственно, из того, что мы понимаем про какой-то механизм, уже писать к лекарствам, в сторону лекарств. И, собственно, так и делают. Например, часто... Я сейчас поговорю про генетическую инженерию, но не про ту, которой детей пугают, которые там будем редактировать геном в эмбрионы, чтобы там поговорим про то, что вот мы там наисследовали всякое и узнали, что вот этот ген нарушен при таком-то заболевании, и он делает вот такие-то вещи, там, такие-то белки и такие-то молекулярные процессы обеспечивает. И давайте как-нибудь воздействовать на этот ген. Давайте попробуем либо сам ген как-то изменить, или наоборот, там, чтобы он работал, или наоборот его заткнуть. Или давайте попробуем какие-то эпигенетические факторы, которые его активируют или наоборот деактивируют, на них воздействовать. В общем, когда мы определили ген, после этого разрабатывать таблетку чуть легче. И это вот одно из таких направлений, которым, ну вот, например, моногенные заболевания, о которых я рассказывала, которыми мы занимаемся, там вот это вот направление разработки лекарств, оно очень актуально и распространено. Что касается тех заболеваний, где мы не знаем никакой генетики, точнее, не то, что никакой, мы знаем слишком много генетики, и поэтому пока в ней не разобрались. Ну, то есть все вот эти вот большие, так называемые, психиатрические расстройства, депрессия, шизофрения и так далее. Мне кажется, есть миф о том, что вот 70 лет назад придумали антидепрессанты, антипсихотики и всякое такое, и все, и на этом все остановилось. И там мы все еще лечим всех прозаком. Но это не всем так. Прозаком, может, мы и лечим кого-то, но появляется очень много других заболеваний. Вот, ну, там... Недавно была на конгрессе по психиатрии онлайн, к сожалению. Ну, в общем, да, такие времена. Неважно. В общем, в 2020 году и в 2021 году, пока весь мир смотрел на разработку вакцины, FDA, тем не менее... FDA — это штука, которая одобряет лекарства в США. FDA в том числе одобрила минимум 3 антипсихотика, минимум, это потому что я дослушала только про 3 антипсихотика, потом пошла что-то другое слушать. В общем, вся фишка разработки новых лекарств сейчас — это минимизация побочек, что вообще-то очень важно, и более такая детальная и прицельная работа с симптомами, потому что там та же депрессия, у нее там есть... не знаю, сниженное настроение, есть какие-то когнитивные симптомы, там, ухудшение памяти и так далее. И, в общем-то, лекарства сейчас стараются воздействовать более прицельно на симптомы. Например, там, как раз на ухудшение памяти при депрессии, вот, например, в таком направлении работают, разрабатывают лекарства. Поэтому лекарства новые разрабатываются, в том числе с опорой на нейронауку. Ну, не в том числе, а во многом с опором на нейронауку. Поэтому, опять же, важная область.
На самом деле, несмотря на мой пессимизм, у меня много оптимизма относительно вот фармакологических вещей, которые ты перечислила, относительно генной инженерии и так далее. И мой оптимизм подкрепляется Вот это как раз вот пример. У меня тотальный пессимизм относительно диагностических критериев, но у меня большой оптимизм относительно практического применения, потому что иногда какие-то штуки работают даже без понимания того, почему они работают. И я приведу пример этого. Это область нейростимуляции. Мы ее упоминали в нашем первом выпуске. Хорошие были времена.
Ностальгия.
И если тезисно, то наблюдается, что как ни стимулируй кору магнитным воздействием, электрическим, инвазивно помещая электроды внутрь, вглубь, конкретным структурам, так или иначе большой спектр тех или иных симптомов будет нейтрализовываться. И непонятно, почему так происходит. Мы обсуждали возможные причины, опять же, в нашем первом выпуске. Вот. Но если приводить конкретные примеры, то очень эффективно ТМС при депрессии, это транскраниальная магнитная стимуляция. И тут такой нетривиальный случай, что обычно для лечения депрессии стимулируют префронтальную кору, которая находится у нас вот ближе... Зачем я показываю? Никто что не видит. Которая находится... ближе к передней части мозга, сверху. А как мы уже 100 раз сегодня сказали, проявлений у депрессии очень много. Эмоциональные, когнитивные, связанные с памятью, с вниманием и так далее. И есть основания полагать, что каким-то образом, ну, вернее, не каким-то образом, а совершенно конкретным там, функциональным, анатомическим образом от префронтальной коры как раз-таки идут проекции к тем областям, которые отвечают вот за все то многообразие симптомов, которые уже упоминалось. И это как раз к разговору о нейрональных цепях, которые упоминала Настя. Вот. Хотя, конечно же, сейчас пытаются вот соблюсти баланс между инвазивностью и неинвазивностью. То есть пытаются неинвазивные методы, которые на поверхность коры воздействуют, сделать таковыми, чтобы они воздействовали на регионы поглубже. Но тут надо быть осторожнее, чтобы не сжечь на своем пути весь мозг. Также при депрессии может помогать даже стимуляция вагус нерва, что тоже достаточно нетривиально.
Это блуждающий нерв.
А вот при глубине... Спасибо, да. И вот, кстати, да, спасибо. Блуждающий нерв, который нервирует, собственно, органы, в частности, висцеральные, внутренние. Я говорю вечно непонятными словами. Вот. Если говорить...
Я тут просто киваю таким немножко осуждающим видом.
Да. Но благодаря нашим слушателям я стараюсь быть понятнее, потому что, по крайней мере, до того, как мы начали вести подкаст, все было еще хуже. Вот, если говорить о глубинной стимуляции мозга, то тут есть предположение, что задевается некий центр удовольствия, потому что у ряда пациентов, которым применяли этот метод, действительно возникало непонятно откуда чувство удовольствия. Вот. И, наконец, опять же, чтобы проиллюстрировать мою мысль относительно того, что сработать может очень много вещей, это коммерчески доступная система стимуляции так называемого тройничного нерва, который находится... Ну вот, как бы, стимуляция осуществляется вот прямо по лбу, вот. И этот тройничный нерв вообще отвечает за боль, прикосновение и температурные изменения, которые вы испытываете на вашем лице. И угадайте, для чего используется стимуляция этого нерва. Стимуляция этого нерва используется для купирования симптомов СДВГ. И якобы это даже там прошло клинические испытания и так далее. То есть это можно реально купить и использовать. И, ну, как бы... В общем, я к тому, что что-то работает, можно это использовать и параллельно исследовать механизмы этой работы. Да, и я забыла еще важный момент отметить, что, конечно же, помимо вот попытки найти область или центр удовольствия, который нужно стимулировать, чтобы все стали счастливыми, конечно же, идет тренд на персонализацию. И, опять же, мы это уже упоминали в предыдущем выпуске, и имеются системы, которые регистрируют активность мозга, отвечающие за проявление того или иного симптома, например, депрессии. И именно тогда, когда эта активность возникает, может осуществляться стимуляция уже области, которые отвечают за купирование симптомов. И эти области могут быть разные. То есть такие закрытые системы, так называемые closed loop systems, мне кажется, вот за ними прям будущее нейростимуляции, ну и, собственно, настоящее. Вот, так что флаг всем в руки.
Да не, я в целом-то согласна с тем, что нам важно в том числе не просто закапываться в механизмы, но и разрабатывать какие-то полезные штуки, которые уже здесь и сейчас можно уже использовать, помогать людям.
Mm-hmm.
Собственно, наука не в вакууме живет, а в обществе, и обществу нужно давать плоды науке. Даже если сами ученые не очень понимают, что за плоды они там вырастили. Ну да, мы уже завершаем. Мне кажется, это на самый длинный выпуск будет, не суть. Перед тем, как завершать, я хочу сказать еще одну важную ремарку. Мы говорили в основном про какие-то, ну, грубо говоря, биологические способы лечить психиатрические заболевания, либо медикаментозная, либо стимуляция,
mm-hmm.
либо что-то еще. Но важный аспект любого лечения — это реабилитация. Мы где-то там вначале упоминали, что парадоксальным образом количество антидепрессантов, например, растет, но и количество людей с депрессией тоже растет. И, например, один из ведущих психиатров Америки, Томас Инсел, предлагает следующее объяснение этому парадоксу, что мы сосредоточились на разработке медикаментозных способов лечения и отодвинули на второй план реабилитацию. И, казалось бы, реабилитация — это прерогатива скорее психологов, социальных работников и так далее. И мы тут, хоть мы обе с Дашей с психологическим образованием, мы туда все-таки уже не лезем. Но мне кажется, что тут тоже нейронаука много чего может дать. Например, опять к своему исследованию, сейчас такая у нас этот выпуск, небольшая реклама моей диссертации. В общем, в нашем исследовании я вот говорила про ЭЭГ. Что именно мы на ЭЭГ смотрим? Мы смотрим реакцию на слуховые стимулы, потому что у многих детей с аутизмом нарушено восприятие речи, и мы пытаемся понять, что именно нарушено, потому что, опять же, много чего может быть нарушено, когда ребенок плохо понимает речь. В общем, мы смотрим, что именно нарушено. И идея, опять же, в том, что разные группы аутизма имеют какие-то разные нарушения в этой сфере. И, возможно, если мы разберемся действительно, что где нарушено, мы можем выстраивать более прицельную реабилитацию здесь. То есть, например, если ребенок не понимает речь, которая... потому что у него там какой-то повышенный нейрональный шум, об этом тоже когда-то говорили, но, в общем, это когда там, ну, грубо говоря, такой шумный фон на ЭЭГ активности нейронов.
Uh-huh.
И из-за этого ему сложно просто выделять какие-то важные признаки в слуховом потоке, которые, ну, в итоге приведут к пониманию речи. Мы можем пытаться воздействовать как-то на это. Можем поведенчески воздействовать, можем стимулировать какие-то вещи. То есть тут уже дальше идет полет фантазии людей, которые будут разрабатывать реабилитацию, в том числе, возможно, мы этим будем заниматься. В общем, я про то, что между медикаментозным и таким, ну, более стандартным лечением медицинским и психологической помощью, о которой мы здесь не говорим не потому, что мы считаем, что это не важно, а просто потому, что мы хотим поговорить про нейронауку, потому что мы в ней специалисты, нам здесь легче, и мы считаем, что нейронаука тоже важная, миллион раз уже это сказали. Ну так вот, между медициной и психологией есть еще реабилитация, и тут как раз вот это вот взаимодействие психологов и нейроучёных максимально может быть продуктивное и прямое, и про это тоже не забываем, и в эту сторону тоже смотрим. Вот. На этом, я думаю, что мы будем завершать наш выпуск. Просто напомню, о чем мы говорили. Говорили мы сегодня о том, что существующие системы диагностики психиатрических заболеваний, они не совсем объясняют природу психиатрических заболеваний. Как и лечение медикаментозное тоже не особо объясняет, что там происходит именно. И здесь приходит на помощь нейронаука, которая, с одной стороны, разбирается в механизмах и пытается из нарушенных механизмов выработать новую систему диагностики, а с другой стороны, изучая механизмы, пытается выработать новые системы лечения.
Думаешь ли ты, что в конечном счете мы сможем свести область психиатрии к области неврологии и оперировать в терминах уже неврологии со всем тем, чем мы имеем дело?
Нет, не думаю, и я вообще надеюсь, что чем дальше нейронаука будет продвигаться, тем меньше у нас будет преследовать дух Декарта, который когда-то разделил психику и тело, ну и там всех этих...
Это да.
Ребят.
Как раз-таки с позиции сведения их спрашиваю, да, не с
позиции мне кажется, что...
отказаться от одной части, да.
Да, что, честно говоря, вот этот вот спор между тем, что важнее, социальный фактор или биологический фактор, он абсолютно непродуктивен, важно, ну, как обычно, истина где-то посередине, вот нужно искать эту середину, и середина — это нейронаука.
Более того, извини, что перебываю, делаю реверанс в сторону твоей области, не столь актуален, как бы вопрос уже даже nature и nurture, потому что у нас же есть такая штука, как эпигенетика, вот, и все совсем связано, так что да.
В общем, вывод какой-то, если и делать, то вывод номер раз все сложно, вывод номер два мы пытаемся разбираться, да, и, скорее всего, разберемся, дайте нам просто чуть побольше времени. Но мне кажется, важно.
Да, я чувствую, нам придется давать себе штрафные за слова все сложно и все непонятно в следующих выпусках.
Да.
Потому что это кажется вывод каждого нашего выпуска.
Челлендж следующего выпуска не говорит, что все сложно. Да. Ладно, этот выпуск и так затянулся. Мне кажется, что стоит заканчивать. Напомню, что с вами были Настя и Даша, подкаст «Кортекс». Мы ведем телеграм-каналы, будут ссылочки в описании. Еще было бы здорово, если бы вы оставили отзыв на подкаст в Apple подкастах, потому что это помогает его продвигать. Вот, ну а так будем ждать следующей встречи.
Всем пока, спасибо.